И сегодня персонально ваш социолог, научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вот мы с Львом Дмитриевичем до эфира выяснили, что не смотрел инаугурацию президента, пятую. Но, тем не менее, так как мы сегодня хотели вначале обсудить имперский каркас государства, я бы хотела, чтобы режиссер вывел для наших зрителей несколько фотографий с сегодняшней инаугурации, которая проходила пафосно, по-королевски, не побоюсь этого слова, можно ее даже назвать коронацией. Там, конечно, присутствовали министры, которые сегодня сложили свои полномочия. Вот Володин вот идет по красной дорожке, там Валентина Матвиенко, все депутаты Государственной Думы присутствовали. Артисты, такие как Иван Охлобыстин, шаман, певец, вот байкер, хирург тоже почтил своим вниманием, значит, главу государства и других чиновников. Ну и, конечно же, Зорькин, он принимал эту присягу. Владимир Путин в очередной раз поклялся хранить Конституцию, служить Конституции Российской Федерации. В общем, где-то мы это уже видели, и результатов нет. Но, тем не менее, Лев Дмитриевич, наш зритель задал вопрос, так как мы сегодня, возможно, зрители «Живого гвоздя» тоже смотрели эту инаугурацию, смотрели на так называемые элиты, сейчас говорят о том, что будут формироваться какие-то новые элиты. И вот лето, наш зритель задал вам вопрос из чата. Кто сейчас элита в России? И изменилось ли представление о ней со времени написания книги о постсоветской элите в 2007 году? Со времени написания вашей книги?
Довольно сложный вопрос, потому что в социологии существуют разные определения элиты. Есть элита властвующая, которая держит в руках все рычаги власти. Вот. Есть финансовая элита, есть спортивная элита, есть еще какие-то там другие. В социологии, поэтому в зависимости от сферы, собственно, и определяется элита. В социологическом смысле элита – это те, кто демонстрирует наивысшие показатели в своей деятельности и, соответственно, выступает образцом для других, кому подражают или кому подчиняются. Вот. Поэтому таким централизованным и почти диктаторским государством, как Россия, но понятно, что государство стремится объединить под своим контролем все сферы, превратиться в такой тоталитарный монстр, контролирующий все сферы жизни. От политики до там, семейной жизни, морали, кому и с кем как надо спать, одеваться, что есть, во что верить, какие слова произносить. Контролируют экономику, науку, в общем, воспитание, образование. Поэтому наша элита, она, собственно, пытается объединить все эти сферы и держать их под своим контролем. Именно поэтому, поскольку она не демонстрирует здесь наивысших достижений, то эффект от этого, в общем, очень слабый. В том смысле, что только насилием можно удержать вот это вот многообразие в обществе. А это всегда оборачивается рано или поздно деградацией, накоплением всякого рода негативных явлений. И, в общем, ну, я бы сказал, таким загниванием страны.
Да.
Как и диктатура, она ведет, в общем, имеет именно такие последствия.
И сегодняшние элиты, скорее всего, подчиняются больше, чем подражают, или все-таки кто-то ей подражает? Россияне, они с восторгом смотрят, с восхищением, или они считают, что там все некомпетентные люди сидят, и поэтому у нас здесь трубы прорывают то там, то здесь, наводнение, катастрофа в ЖКХ.
Отношение к власти, оно довольно противоречивое и крайне неоднозначное. С одной стороны, все замеры, действительно, социологические опросы, они демонстрируют очень высокую степень такого одобрения, поддержки, доверия и прочее, прочее. Это с одной стороны. Вот на символическом таком уровне действительно россияне передают свои свои полномочия, верят, точнее, демонстрируют веру в то, что начальство, оно лучше знает, как надо делать, и правьте нами, а мы будем слушать вас. Это с одной стороны. С другой стороны, на бытовом, повседневном уровне сохраняется отчуждение от власти, недоверие, я бы сказал, даже ну, некоторый элемент презрения, ну, неуважение власти, потому что власть выстроила, ну, вот нынешний режим, он выстроил такую очень коррумпированную систему. Поэтому коррупция, вот несмотря на то, что наша оппозиция делает акцент на разоблачении коррупции, там элиты и все такое прочее, коррупционные связи, такое полумафиозное образование, клиент, патрон клиентских отношений. Вот. Россиян это не очень возмущает, если считать, поскольку они... Ну, сами не без греха. Из советских времен, как говорил Жванецкий, тот, кто охраняет, тот и это имеет, собственно. И коров все тащили от все, что можно только, на этом жили. Все, возьмите любую вещь. Сельское хозяйство наше, оно... Приусадебные участки, личные подсобные хозяйства давали продукции даже больше, чем, собственно, колхозы вместе взятые, ну, по некоторым видам продукции там и прочее. А это возможно было только если ну, использовать ресурс колхозные, что-то тащить оттуда, пользоваться там техникой, семенами или еще что-то, за бутылку просить там спахать огород или подвести что-то. В общем, страна жила тем, что приспосабливалась вот к этому очень репрессивному государству, уживаясь, обманывая частично. И опять-таки, если вспомнить Жванецкого, то делал вид, что оно следует всем указаниям государства, а население жило, в общем, своими интересами. Вот, поэтому она сохраняется и до сих пор. И к коррупции относятся ну, довольно равнодушно.
Ну, то есть вот про дворец Путина в очередной раз вышел фильм, люди равнодушны к этому, вы считаете? То есть это их не удивляет? Может быть, даже они и восхищаются, но и считают, что начальники должны жить в таких хоромах?
Да, примерно так, да. Если бы я был на его месте, я бы так же жил. Вот пример логика рассуждения, да. Другое дело, что не могу никак выйти из Жванецкого. Другое дело, как говорил Жванецкий, что вы воруете с убытком, воруете с прибылей. И вот этот принцип, собственно, и является, скажем, основой для критики власти.
Да. Тем не менее, вот опять же, сказали про дворец Путина, фильм ФБК, недавно выходил там фильм, даже целый сериал «Предатели» о том, как мы пришли к тому, к чему пришли, об ошибках 90-х, о предателях 90-х. И Борис Акунин, комментируя этот сериал, он сказал: «Вообще основным корнем российской беды вижу не коррупцию, а имперский каркас государства. С коррупцией совладать можно, переделать каркас намного труднее». И вы в своей книге как раз «Возвратный тоталитаризм» размышляли на эти темы. Вообще, смотрели ли вы сериал этот «Предатели», Лев Дмитриевич? И на ваш взгляд, вот почему в России не получилось построить демократию и не удалось установить контроль общества над властными элитами? Вот сегодня, например, мы смотрим инаугурацию, мы понимаем, что эти люди, ну кого они представляют? Ну неужели они представляют россиян? Кто за них голосовал? Почему вот так все? Почему сейчас будут формироваться новый состав правительства, по какому принципу? Кто вообще у людей это спрашивал? Могло ли быть по-другому что-то пойти, вот 90-е?
Ну, это некоторые гадания, могло ли быть иначе. ну, всегда можно проследить возможные варианты. Другое дело, почему они не осуществились и так далее. Я смотрел сериал без большой охоты, но скорее просто под влиянием того крика в социальных сетях, просто чтобы знать это самое. Он не вызвал у меня интереса по нескольким таким причинам. Ну да, надо разбираться со своим спрошенным. Это правильная мысль, но сама конструкция, вот, представленная фильмом, и логика, она действительно, ну, разочаровывает меня, и не одного меня. Я встретил там, скажем, пост Льва Тимофеева вчера, по-моему, который говорит, ну, столько написано, столько проанализировано, и это как бы в песок все уходит. Остается только вот самая примитивная и лобовая линия. Мотивация коррумпированной верхушки, ну и соответственно, демагогов, лицемеров, и поэтому они предатели. Ситуация гораздо более сложная и требующая, ну, немножко других ресурсов объяснений. Ну, нельзя все сводить к таким примитивным мотивам нескольких человек там, или олигархов и прочее. В первую очередь, я бы сказал, что демократии не удалось, потому что никто не хотел ее. Если бы хотели бы, они продумывали бы, готовились к этому, и было бы некоторое представление об этом. И масса хотела некоторой сытости, вообще говоря, избавления от дефицита, хронического, тотального дефицита.
Но не масса не хотела, не номенклатура, которая потом пришла уже.
Номенклатура хотела удержаться у власти и получить некоторые бонусы своего существования. Начиная там с прихода, даже раньше, я бы сказал, что с андроповского прихода к власти, в общем, в стране усиливалось ощущение загнивания и тупика. Оно распространялось и укреплялось. Надо было что-то делать. Попытки силовым образом, ну, как вот сегодня при Путине, зажать всех, посадить недовольных, провести рейды там по парикмахерским и кино, как это было в 83-м там году.
Но они... Ускорение, это политика ускорения, по-моему, так называлась.
Да, потом это пошло в ускорение и прочее, прочее. Толку не давали. Страна явно совершенно деградировала и очень быстро. Что делать, никто не знал. Недовольство вот в среднем звене бюрократии было очень сильным. И на нее, и к ней, собственно, обращался и опирался Горбачев, который, вообще говоря, не очень представлял себе, как можно сделать. Он хотел убрать геронтократию, политбюро. Вот. Сделать это можно было только, ну, сложным путем, интригами там, и прочее, с одной стороны. А с другой стороны... Он решился на очень серьезный шаг, на изменение ключевого момента. Это 6-я статья Конституции, руководящая роль партии. То есть, собственно, он ввел как инструмент освобождения от своих противников вот этот самый принцип выборности руководства. И это обрушило всю систему. Потому что люди выбирали других начальников с нарастающей степенью, а старая номенклатура, ну, собственно, это правящий класс, господствующая элита, она оказалась не у дел, теряла влияние и прочее. Попытка силовым образом вот в 91-м году удержать она провалилась и привела, ну, в общем, к краху системы.
ГЧП, да.
Система рухнула, а институты базовые, типа политической полиции, КГБ, ФСБ, там, система образования, судебная система и многие другие, вот опорные институты прежнего режима, они остались и обладали способностью регенерировать, восстанавливать. Вот поэтому есть определенная логика в том, что наши реформаторы, которые были очень склонны к марксистскому такому мышлению, без Маркса.
Вульгарному марксистскому, я бы сказал.
Детерминизму, да, что рынок все приведет, они, в общем, делали то, что они полагали правильным. Совсем не обязательно они были там, мотивированы какими-то алчными и прочими интересами. Хотя, конечно, ну, они не остались бедными старшими научными сотрудниками. Что-то они получили. Вот. Но важно, что сама политическая культура, вот население, 70 лет пребывающего в таком чудовищном государственном насилии, оно оказалось апатично, без всякой способности представлять собственные интересы и, самое главное, оказывать давление на власть для проведения своих интересов. Общество, ну, если говорить об обществе, скорее я предпочитаю говорить о населении, потому что это такая аморфная масса, как результат, в общем, социальной политики. Очень слабо структурировано общество. Ну, все-таки цель была создание социальной однородности, общества без различия. А гражданское общество, которое единственное, как институт, способно оказывать контроль над властью, препятствовать, оказывать сопротивление власти. Потому что любая власть стремится, конечно, к монополии. Вот. Гражданское общество, ну, оно возникает только в условиях сильного социального культурного многообразия. Это, гражданское общество – это не просто совокупность там, правозащитных, экологических и прочих благотворительных организаций. Это еще и способность множества групп отстаивать и защищать свои интересы, представлять свои интересы. А вот это вот было абсолютно не учитывалось, во-первых, реформаторами, а во-вторых, подавлено было с разных сторон.
А вот в 93-м во время расстрела Белого дома, защитники, например, Белого дома, это не были представители гражданского общества? Если не брать каких-то лидеров, но в целом были же протесты масштабные, люди выходили. И с одной, и с другой стороны, да.
Это, не, во-первых, с разных сторон это было.
Да.
Была сильная поляризация, но это не было гражданским обществом. Это было такой стихийный, массовый, довольно аморфный подъем против реставрации старой системы. Когда ну, люди понимали, что это конец, так жить больше нельзя. Вот это слова, которые тогда витали в воздухе, это определяло отношения. Ну и все-таки вот эти протесты, они охватывали ну, главным образом население крупнейших городов. Основная масса была довольно пассивна, не понимала, что происходит, и следила за этим.
А что касается имперского каркаса государства, о котором как раз Борис Акунин писал, до сих пор это существует, как это преодолеть? И сейчас стал ли он такой более основательный, что ли, с учетом пропаганды, с учетом вот нынешнего курса политического?
Ну, имперское, это правильно, здесь, я согласен с этим. Российское государство, оно формировалось как империя в процессе расширения, колонизации, военных захватов, новых территорий, все равно, будь то Средняя Азия, Сибирь и прочее. Поэтому вот каркас такой, действительно, панцирь, если хотите, внешний, он создавал основу социальности. А общество, если и возникало, то только внутри вот этой централизованной автократической бюрократической системы. Просто если вспомнить, что такое слово «общество», как оно возникло в истории социально-политической лексики, обществом называлось, прежде всего, придворное. Свет, шляхетство, там, содружество, как оно тогда называло, ассамблеи и прочее. Только потом оно из придворного или аристократического общества оно начало распространяться на другие сферы. Возникли торговые общества, там, самолеты «Меркурий» или еще там какие-то торговые общества, там, «Багров и сыновья», ну, условно говоря. Вот, то есть по реформенное время в XIX веке начало действительно возникать вот это усложнение социальной структуры, но тоже только в очень верхнем слое, скажем так. А основная крестьянская масса, конечно, ну, не входила в это общество. Оно было вне и политики, и вне информационного пространства. Не было. Непросвещенное было. Это было локальные такие мелкие сообщества, не объединенные какой-то идеей. Впервые, собственно, вот эти такие универсалистские идеи национального единства, они начали появляться уже как реакция на модернизацию России, прежде всего такой черносотенском виде, Союз русского народа и прочее. Вот когда начали возникать партии, это, скажем, с середины 80-х годов до 10-х годов уже 20 века. Вот тогда это вот с развитием капитализма начало действительно появляться формы общества, земства, там, всякого рода партии, движения. И, соответственно, появлялись и журналы, и газеты, и прочее. Именно тогда мы можем, и не случайно мы говорим о Серебряном веке, вот этом самом бурном развитии России тогда. Но оно, архаическая структура власти втянула страну в Первую мировую войну, и это стало катастрофой для страны. Ну,
а сегодня, вот сегодня к чему мы пришли? Вот сегодня можно сказать, что есть у нас имперский каркас государства? Вот каждый человек, например, кто нас смотрит, вот он считает себя, не знаю, жителем империи и действительно вот носит в себе этот какое-то сознание имперское? Или это все-таки наносное? Сейчас много просто это обсуждают. Ну, например, не знаю, вот сейчас сидит житель в Воронеже, и он считает себя вот представителем империи или нет? В основном же люди занимаются своими проблемами, выживанием, как правило, особенно в регионах, где зарплаты маленькие.
Язык предлагает другой. Не империя. Империя – это как бы от аналитики идет, из научной сферы или публицистики. А обыватель считает себя подданным или гражданином великой державы.
Великой державы.
Угу. Великая держава – это основанной на мощи, военной мощи, обладанием ядерным оружием и, соответственно, громадностью территории. Вот, ну, там еще дополнительные составляющие для гордости. Но главная характеристика – это, конечно, мы мощная и сильная держава с там, тысячелетней историей. Какой истории – непонятно.
Вот это ну, не... а каждый американец, например, не считает тоже, что он житель мощной державы?
Кто?
Каждый американец, например.
Конечно, считает. Действительно, не просто считает. А с самого начала возникновения с федералистов, они считали, что они создают совершенно небывалый проект нового устройства, нового общества, дающий пример всем другим народам, свободного развития и так далее. Все-таки Европа тогда была гораздо более традиционное, монархическое и прочее. Конечно, я считаю, безусловно, но основания и институты совершенно другие. В России действительно это вера в мощное государство, и не просто государство, а которое воюет со всеми другими, защищается от всех других. Вот здесь важна идея врага. То ли татары, то ли это потом французы, шведы, немцы, англичане. Обязательное наличие врага, против которого мы выступаем как единое целое. Только в этом символическом плане мы и представляем собой некоторое единое образование. Вот. Ну, это, конечно, гордость за эту мощь, за способность навязать свою волю всем другим странам и народам. Это очень важная составляющая коллективной идентичности, коллективного сознания.
Когда ты живешь там на 15, условно, 20 тысяч рублей, это тебе как-то помогает жить? Это ощущение, что ты живешь в большой стране, на большой территории, что она сейчас еще и расширяется.
Понимаете, вот за 35 лет мы видели, как менялось это. В 88, 89, 90 году было ощущение конца истории. Мы вот полностью. Так жить нельзя. Это совершенно не случайный лозунг тогда был. Мы хуже всех. Мы нация рабов. Мы верхние вольты с ракетами. На вопрос, есть ли у страны... Да, и когда мы спрашивали, можно ли считать СССР или Россию великой державой, то число людей, говорящих «да», оно стремительно тогда сокращалось. И напротив, вот это ощущение краха, исчерпания какого-то периода, оно было чрезвычайно острым. Прежний как бы лозунг «мы окружены со всех сторон врагами, мы осажденная крепость», вот характерное сознание закрытого общества, даже в период там, разрядки детанта, оно было чрезвычайно острым. Но не случайно власть пошла на компромисс такой и выдвинула идею мирного существования двух систем. Мы не вмешиваемся в ваши дела, вы не вмешиваетесь в наши дела. Но все равно вот эта поляризация, она сохранялась и очень сильная. И, соответственно, готовились к войне.
А сейчас нет ощущения, что так жить нельзя у людей?
Нет, сейчас оно прошло.
Это... Так жить можно и нужно?
Да, жить можно, совсем неплохо. Страна по опросам развивается в правильном направлении. Доходы растут, особенно вот с началом войны это резко ощутилось. Вот, ну, опять восстановилась эта прежняя очень примитивная структура. Кругом нас враги, и мы, сопротивляясь вот вражеским силам, прежде всего там коллективному Западу, Америке и прочее, мы становимся сильнее, мы едины, мы демонстрируем свою мощь. Мы заставили всех считаться с нами, уважать нас.
Вот, Лев Дмитриевич, ну, возникает такое ощущение, я не знаю, может быть, я просто не знаю этих людей или их нет в моем круге, но я вот, например, не встречала, причем даже там в регионах, если я приезжаю, я сама из Пензы, например, нет такого ощущения, что все в каком-то диком восторге. И вы говорили о том, что зарплаты выросли, но на самом деле они выросли только в определенных отраслях, связанных с ВПК, может быть, с импортозамещением. Но, например, социальные работники, учителя, бюджетники, да, им зарплату действительно повысили, но с учетом инфляции это все равно мертвому припарке. То есть люди стали жить хуже в экономическом плане, и вот даже как раз по опросам Левады, что прежде всего людей беспокоит рост цен. То есть они видят проблемы.
Нет, не видит.
Не видит. Так.
Не видит, потому что это в публичном пространстве не обсуждается. СМИ превратились в, ну, по большей степени, те, которые обладают наибольшей аудиторией, они превратились в такую мощную и очень эффективную машину пропаганды, промывания мозгов. И людей уверяют, что все хорошо. Мы живем не так плохо. На самом деле, действительно, зарплаты, по крайней мере, номинально, они сильно выросли. И не только в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом. Нехватка, загрузка вот военно-промышленного комплекса, она спровоцировала дефицит рабочих и в других отраслях. И чтобы удержать на других там, предприятиях, надо было поднимать им зарплаты. Действительно, ну, я не по госстату, который меряет зарплаты и доходы населения только по средним и большим предприятиям, а теневой сектор и малый бизнес не учитывает, у него нет средств этого. А по нашим опросам, действительно, зарплаты увеличились там на 20%. Доходы, точнее, населения. Не зарплаты, доходы населения. Конечно, это от низкой базы. Просто бедное население, бедное, особенно в провинции. Но именно занятость, вот, форсированная занятость последние два года, она подняла именно низы, наиболее бедные группы населения, которые и являются базой для Путина.
Ну и контракт, и мобилизация тоже.
Те, и контракты, и прочее, и прочее. Вот. То, что инфляция сжирает значительную часть этого прироста, люди не сознают. Или точнее относят это за счет там вражеских сил Запада, там, торговли, спекулянтов, начальства и прочее. Это привычная такая вещь. А денег у них на руках вроде кажется, что больше. Поэтому одновременно и действительно жалобы на рост цен, на угрозу обеднения. И, с другой стороны, ну, некоторое спокойствие, как всегда, в момент вот военного такого вот, военно-цензурного сужения информационного поля.
То, что сейчас одна точка зрения транслируется на федеральных каналах, кого-то это беспокоит? Что СМИ закрыли, самые популярные? Многие СМИ вынуждены были покинуть Россию. Это в общем и целом кого-то беспокоит, если брать среднюю температуру по больнице?
Ну, во-первых, все зависит от канала информации и от установок. Абсолютное большинство, действительно зависимое от государства, она чувствует двойное. Она хочет верить этой пропаганде. Я подчеркиваю, вот именно хочет верить. Это потому что это создает, ну, некоторый комфорт, такой внутренний психологический комфорт. В ситуации уязвимости, тревожности, хронической такой тревожности, страха перед произволом полиции, начальства, ощущение собственной беспомощности и уязвимости очень высоко. Действительно, это с одной стороны, но это как бы вот на повседневном уровне. А с экранов в коллективном пространстве, там, где люди себя чувствуют принадлежащими власти или великой державе,
да.
А там идет такие успокоительные, горделивые речи, все хорошо, экономика развивается, производительность труда растет, там все, ну, все,
все показатели, да, бьют рекорды.
Да, оглушающие цифры, такие, в которых люди не разбираются, они идут. И это действует как такой, ну, наркотик или успокоительное, седуктивное средство такое.
Да, Лев Дмитриевич, а что касается сейчас дискриминируемых слоев общества, таких как например, ЛГБТ, признанные экстремистской организацией в России. Вот Дмитрий Песков, например, заявил The Washington Post, что российское общество сейчас менее терпимо относится к ЛГБТ-вечеринкам, мероприятиям в ночных клубах и так далее. Действительно это наблюдается? Или это все навязала именно пропаганда? На самом деле люди вот в самую последнюю очередь обращают на это внимание, на то, кто какой ориентации.
В принципе, волнует, эти проблемы волнуют примерно там от 4 до 8% населения всего. Остальные, для остальных это некоторые виртуальные навязанные проблемы. Это пропаганда для того, чтобы удержать контроль над умами, она создает множество врагов. Вот. Долгое время... Особенно на фоне там, протестов 2011-2012 года, 2013 года, не удавалось дискредитировать представление о западных странах как более высокоразвитых, более благополучных, чистых, уютных, там, с высоким стандартом жизни, медицины, всего, чего хотите. Это... А протесты, они, собственно, и были ориентированы на вот эту модель, по-прежнему модель на западноевропейский путь развития, потому что никакого другого ориентира в российской культуре нету. Все равно это европеизация как вектор развития. Вот. Для того, чтобы дискредитировать все эти вот представления, был создан такой... неясный миф о дряхлеющей Европе.
Старушка Европы.
Старушки Европы, да, теряющие свои христианские корни, традиционные ценности, развращенные и страдающие педофилией и прочее, прочее. Вот это был центральный момент. Связать неприязнь к Западу с заботой о людях, с заботой о детях. И вот с этого момента это стало темой, во-первых, устойчивой темой в пропаганде, и наблюдается действительно рост такого идеологического негативизма, неприязни, враждебности и страха перед этим вот мифом ЛГБТ. И он с этого момента начал действительно расти. Это чисто идеологический мотив, не затрагивающий реальные проблемы жизни. Ну, я не беру действительно вот этот сегмент.
Да, конечно. Я не представляю, честно говоря, сейчас как...
Как это называл Игорь Семенович Кон, инаколюбящих. Вот. Это совершенно другая вещь. Они действительно оказываются в сильнейшей такой дискриминации. Но из них сделали пугало такое чудовище, монстра. Вот. И это действует на людей вместе с навязанием других таких фантомов, да, вроде традиционных ценностей там и прочее.
Да, вот один из фантомов тоже – это статус иноагента, который сейчас раздают направо и налево. Сначала нужно было для этого иностранное финансирование, сейчас это не обязательно совершенно, достаточно побыть в кадре с иностранным агентом, и вот ты уже под его влиянием. Люди к иноагентам как относятся? Как к врагам народа? Они не обращают внимания на этот статус? Или вообще иноагентов не такое большое количество, чтобы, в принципе, это интересовало такой большой сегмент общества?
Вы знаете, когда нас внесли в 2016 году...
Да, вы один из первых. Да, нулевого центра.
Один из первых, да.
Когда это еще не было мейнстримом, что называется. Да.
Да. То я действительно очень боялся, что это сделает невозможную работу. Ну, просто... интервьюеры, которые представляются как агенты иностранного государства, ну, понятно, что перед ним будут закрывать двери там, и так далее, и так далее. Оказалось, обращают на это примерно 1-1.5%. Люди либо не знают, либо им абсолютно наплевать на это. Вот. Это гораздо меньше, чем всякого рода другие технические проблемы, там, с которыми сталкиваются в ходе интервью. Там, нужный человек по логике, по датчику случайных чисел, вдруг оказывается там пьяный или спит, или еще что-то, недееспособен. Ну, мало ли, масса технических проблем таких достижимости в интервью. А на это люди не обращают. Тем не менее, так же, как и с ЛГБТ, в общественном сознании есть неопределенный такой жупел иностранных агентов. Так же, как НКО, как неформальные организации. По отношению к ним возникает действительно сильное раздражение, недоверие. Как таких траблмейкеров, провокаторов, возбудителей, критиканов или еще что-то. Вот. Это удобная фигура, поскольку она не обладает никакими четкими характеристиками, но на них можно списать все, что хочешь. Они проводники чуждого нам влияния. Это, если это благотворительная организация или там правозащитная, то значит это скрытая финансовая какая-то контора, это грант, там, охотники за грантами, вымогатели, жулики, провокаторы. В общем, это удобный способ канализировать свою беспомощность, свой цинизм по отношению к людям, которые, ну, действительно заняты чем-то серьезным, человеческим. Вот. Чем большинство обывателей не хочет заниматься, отторгает это. Все-таки общество не просто адаптируется вот к этому государственному насилию, оно принимает это насилие в виде ну, нормы цинизма такого. И соответственно, любой энтузиазм вот, в человеческом плане, любое моральное поведение вызывает сильное такое раздражение и стремление дискредитировать это. Навязать ему какие-то там совершенно другие мотивы действия.
Угу. Ну, вот по поводу иноагентов добавлю, что вчера во втором и третьем чтении приняли поправки о том, что иноагенты не смогут баллотироваться ни в Госдуму, ни в Мосгордуму, ну, ни в региональные парламенты, ни в муниципальные, и не смогут быть доверенными лицами кандидатов в депутаты, не смогут вообще... Они не смогут быть представителями народа. А те, кто уже, находясь в парламентах, являются иноагентами, они в течение 180 дней должны либо снять себе этот статус, либо, значит, уйти с должности. И получается, вот как раз сегодня утром Борис Вишневский выходил о том, что выбирал его народ, выбирали его избиратели, но сегодня по каким-то непонятным мотивам его снимут. И так можно снимать вообще всех несогласных. То есть у нас и так была политика, мягко говоря, неконкурентная. А что сейчас вот с ней будет? И волнует ли это общество, чтобы во власти все-таки были представители его?
Нет, не волнует.
Да что ж такое? Параллельные какие-то реальности? То есть параллельно они живут и их все устраивает?
Потому что люди озабочены собственным выживанием повседневным. Они думают, что если они будут вести себя тихо и незаметно, то их не съест власть. Их не тронут. Да. Вот. А то, что делается, ну, это усиление репрессий, чистка, абсолютно противоречит Конституции. На Конституцию
абсолютно.
Да, если... И всем заверением, лживым заверением и демагогией, когда принимался этот закон, что он никак не будет влиять на это недискриминационный закон, он просто упорядочивает контроль за такого организации и прочее. На самом деле это было это последовательное ужесточение репрессивного характера государства и стерилизация общественной самостоятельности, собственно, автономности различных групп. населения. И уж я не говорю уже о возможности представлять интересы в политической сфере, но и медийное пространство тоже сужается. В общем, это почему я назвал свою книжку «Возвратный тоталитаризм». Потому что вот это и есть проявление усиления тотального контроля, централизации государств, влияния государства, контроля государств над всеми сферами жизни, не допуская никакого общественного волеизъявления, кроме того, что организовано самим режимом. Вот. Отсюда имитация и волеизъявления, и поддержки власти и прочее.
Да, вы сказали, Лев Дмитриевич, по поводу цинизма, который сейчас пестуется, а как этот цинизм сочетается с пафосом защищать Родину, защищать Отечество? Или в это никто не верит, и все идут, например, ради денег или там ради еще каких-то вещей?
Цинизм предполагает демагогию и все слова, которые произносят наши начальники, совершенно сознательно. Может, именно чем более цинично, тем пышнее их велеречивые их гуманистические такие заявления. Отсюда и отеческая забота о людях и прочее-прочее, национальные проекты, ну и вплоть до того, что Кирилл сегодня заявлял. Совершенно тошнотворная речь.
Да, ну в день Пасхи тоже он
замечательный. Божья воля, это ж, это ну, ладно, это в голове не укладывается. Вот образец циническая риторики.
Да, причем это все. И сейчас, может быть, найду эту фразу Кирилла. Да, благословение Божие да пребывает с вами во всякой жизни вашей до скончания века. Ну и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века означал конец вашего пребывания во власти. Ну, в общем, да.
Если вспомнить его более раннее заявление, что приход к власти Владимира Путина – это Божье чудо, то здесь определенная логика бывшего агента КГБ.
Да, чудо не то слово. Что касается скреп, вы говорили в одном из интервью, что скрепы являются День Победы, 9 мая. Но вот сегодня как раз ВЦИОМ публиковал опрос о том, что да, россияне по-прежнему чаще всего выбирают День Победы в числе самых важных праздников, но по сравнению с опросами пятилетней давности число считающих так россиян снижается. Было 71%, теперь 61%. С чем это связано?
Ну, во-первых, приходит молодежь, которая все-таки гораздо слабее ощущает вот эту значимость этого символического события. Для нее все-таки это 80 лет почти прошло. Другое отношение к этому событию. Если вот для моего поколения 9 мая это очень важный был центральный праздник, ну, потому что я родился сразу после войны и видел всех этих фронтовиков и инвалидов, самоваров вот этих, на, если помните, инвалидов на таких колясках, даже не колясках, а на подшипниках таких. Вот. И это тяжелейшее переживание и коллективное переживание, общее переживание победы скорее как конца войны, а не как торжества великой державы. Это потом многократно перетолковывалось уже и стало вот этим самым основанием для какого самовосхваления, спеси такой, мы победили.
Можем повторить, да.
Да. Но в народной памяти, особенно в 60-е, 70-е, даже в первой половине 80-х годов, это было все-таки тяжелейшая трагедия. Память о горе, боли, страданиях, нищете, бедствиях, разрушениях, о чем хотите. Вот это вот чисто негативное несчастье.
Да.
Вот. А сейчас это, это там некоторые страницы из учебников и медные трубы пропаганды.
Да, вот с одной стороны труба пропаганды, а с другой стороны я хотела процитировать такой красноречивый пост Олега Шейна, политика. Выплаты к 9 мая в 2024 году фронтовикам составят в Молдове $556, в Грузии $750, в Киргизии $1100, в Азербайджане $1200 и $600 вдовам фронтовиков, в Узбекистане $1569, ну, в общем, там еще Таджикистан, Казахстан, в России $109, в Таджикистане $3670, в Казахстане $6800, больше всего. Это о том, с одной стороны, как у нас на словах поддерживают фронтовиков и, значит, отмечают День Победы, и как их поддерживают на практике.
Ну, именно это, я об этом, собственно, говорю. Одно дело пышное словоизвержение, такие и заклинания любви, почтения, уважения к ветеранам и фронтовикам, к самой победе и к жертвам народа. А с другой стороны, ну, действительно, все средства идут на совершенно другую войну.
Да. Лев Дмитриевич, по поводу еще таких групп, малых групп мигрантов. У нас после теракта, значит, стали поправки делать, изменять миграционную политику, значит, что-то думать в эту сторону. С другой стороны, мы видели задержание в аэропортах Москвы жителей Таджикистана и других государств. И в целом, как россияне относятся к мигрантам? Есть ли какая-то статистика, потому что это сегодня вот видится как проблема? Причем даже как будто бы снизу есть такое недовольство прежде всего.
Ну, оно такое, оно есть, только это очень сильно различается от места проживания. В Москве или в других крупных городах, где есть рынок труда и приток мигрантов, там, конечно, уровень ксенофобии достаточно высокий.
Вот. Это чувствуется. Вот.
А в отдаленных селах или малых городах, где, собственно, и своих безработных больше, чем хотелось бы, там мигрантов нету, и поэтому это носит такой отвлеченный характер. Наиболее высокий уровень, конечно, ксенофобии, мигрантофобии, это в Москве. Самый высокий. Но и здесь приток мигрантов самые высокие. Больше всего они именно в Большую Москву. То есть, ну, Москва с областью там, и с прилегающими областями сюда входят. Вот. И здесь, конечно, очень сильный уровень такой неприязни, враждебности и прочее. Отчасти подогреваемые властями давно.
Да. И причем в определенные моменты, когда нужно как-то отвлечь внимание, знают, когда запустить эту карту, значит, вытащить ее из рукава.
Угу. Вот. Но реально без притока мигрантов российская экономика жить не может. Никто не будет убирать улицы у нас, работать там таксистами или еще чем-то. Москва не проживет без мигрантов, это совершенно точно. Вот. Другое дело, что это неприязнь. Вообще ксенофобию нельзя истребить. Угу. Ее можно держать только под контролем. Ну, так, это очень важно. Как преступность, как другие негативные явления. Их можно держать правовым или моральным образом, если общество созрело для этого и терпимо к этому относится. Ну, потому что есть масса причин для ресентимента. Особенно ксенофобия сильнее выражается в социальных низах, где люди чувствуют себя более ущемленными. И, соответственно, ближайший как бы предмет, на который они могут выплеснуть свое раздражение, диффузное раздражение, это вот эти чужие понаехавшие. Это с одной стороны. И с другой стороны, это более благополучные группы населения, которые тоже выплескивают, но уже совершенно по-другому. Они защищают свою... Ксенофобия защищает социальные позиции в самых разных отношениях. скажем, структуру. Люди не хотят, чтобы там инородец был президентом России. Евреи, там, украинец или еще кто-то. Это вот самые сильные такие барьеры. В меньшей степени это касается там, занятия позиции в силовых структурах или в системе образования и так далее, в медицине и прочее. Чем важнее ключевые позиции, социальные позиции, тем сильнее уровень ксенофобии. Ну и, соответственно, сильнее всего ксенофобия проявляется в том, что ближе всего к человеку. Нежелание вступать в брак, иметь соседями, работать вместе с приезжими и так далее. Вот это барьеры такие защитные. Поэтому человечество несовершенно, и это всегда будет. Другое дело, что развитость общества, она выражается в том, что люди справляются с этими фобиями. Они учатся видеть не коллективные такие мифы, а все-таки конкретных людей.
Учатся да, прежде всего.
Как я видел в Германии, мне очень понравился когда-то лозунг: каждый где-нибудь и является иностранцем. Где-нибудь иностранец.
Особенно сегодня, да.
Вот наши сограждане. Почувствовать себя иностранцем это очень важный момент, вещь. Поменять перспективу взгляда на самих себя. Это уровень терпимости, это характеристика все-таки развитости общества.
А что касается уровня солидарности? Оно вот с начала военных действий выросло, снизилось, если есть какие-то подсчеты?
Солидарность крайне низкая. Вообще, говорить о гражданском обществе, очень сильное недоверие, настороженность. Есть такой стандартный набор вопросов в международных исследованиях, как, например, можно ли доверять людям? И вот по этому показателю Россия в конце всегда списка. 80% говорят, что людям... В большинстве случаев надо относиться с осторожностью, доверять нельзя. Вот это и есть показатель, собственно, социальной материи, солидарности, если хотите.
А в какой стране выше всего цифры? Ну, где люди ответили, что можно?
В скандинавских странах.
В скандинавских.
Да, в скандинавских странах, где сильное, сплоченное общество, где очень... люди активно втянуты в общественные организации, в политику, они участвуют в этом, и поэтому они считают, что они имеют возможность влиять на принятие решений и отвечают за это. Вот. Отсюда и, соответственно, и очень высокий уровень взаимной ответственности, активизма, сочувствия, если хотите. Но это социальное государство.
Да, социальное государство, безусловно. Шведский социализм, так называемый. А на территории России может быть сформирована система, подобная шведской, например? Или это утопия?
Это утопия.
Почему?
Имперская история. История насилия, государственного насилия.
Ну, нет же ничего монолитного. Все течет, все меняется.
Это очень трудный вопрос, он действительно в культуре. Скандинавские страны – это протестантские страны. Очень высокий уровень личной ответственности, самоконтроля, дисциплины, рациональности. Не хочется комкать. Это отдельные темы и очень важные.
Да, я надеюсь, что...
Православие как раз, если говорить о православии, оно подавляло вот эти начала. Это была культура такого, я бы сказал, не согрешишь, не покаешься, а покаешься, очистишься. Вот.
Вот и...
это снимало возможности этической рационализации собственного поведения и контроля.
Да.
Это бесконечное снятие своего проблемы своего несовершенства и отказа от самоконтроля.
Над какой-то ответственностью. Друзья, так как мы вот сегодня про имперский каркас говорили, хотела бы книгу вам представить. shop.diletant.media. У нас просто буквально немножечко осталось, и мы будем прощаться с нашим гостем. Это книга «Прививка для императрицы. Как Екатерина II и Томас Димсдейл спасли Россию от оспы». Вот обратите внимание, английский врач Томас Димсдейл приехал в 1768 году из Лондона, чтобы в обстановке строжайшей тайны привить от оспы великого князя Павла Петровича и саму Екатерину II. Первая массовая кампания по оспопрививанию в России, с успехом проведенная Димсдейлом, заложила основу для современных практик вакцинации. Поэтому, друзья, заходите на shop.diletant.media, покупайте эту книгу, пока что она есть. Можете приобрести книгу с автографом сотрудников «Живого гвоздя». Также можете там посмотреть на наш мерч «Живого гвоздя» и задонатить по QR-кодам, которые вы видите на экране, чтобы поддержать работу независимых медиа. Спасибо огромное, Лев Дмитриевич. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы еще как-то обсудим вот шведское социальное государство и российское. Почему здесь такого невозможно? Очень интересная тема. Спасибо большое. Друзья, это была Евгения Родионова, канал «Живой гвоздь». А прямо сейчас будет Дмитрий Потапенко с экономическим обзором. Не переключайтесь.